вот следующие слова. «Обыденному сознанию свойственно судить о христианской аскезе». Третий раз слово «аскетика», «аскеза» третий раз встречается в этом выступлении. «Как о каком-то наборе ограничений, пусть даже принимаемых добровольно, но о необходимом средстве обуздания зла». Вот, «обыденному сознанию». Остановлюсь на этих словах. Какому обыденному сознанию? Аскеза для обыденного сознания, она не существует вообще. Обыденное сознание – это сознание обывателей, простых людей, мирян, живущих в миру, даже неверующих. Вот оно, обыденное сознание. Обыденное сознание верующего человека, оно другое. То есть то свойственное, естественное сознание верующего человека, оно основано должно быть на нравственном предании Церкви. Если нравственное предание Церкви известно человеку, то его обыденное сознание, оно на нем и сформировано, оно на нем и зиждется. Это фундамент, это основа его жизни. Человек, прежде чем совершить какой-то поступок или сказать какое-то слово, он должен успеть сообразить, я сейчас хочу сделать грех или это не грех. Вот это ограничение, добровольное, сознательное ограничение своих действий, слов, мыслей и даже чувств. Оно же должно быть у каждого из нас с точки зрения нравственного предания Церкви, с точки зрения христианской аскетики. И вот Святейший Патриарх говорит, что обыденному сознанию свойственно судить о христианской аскезе как о каком-то наборе ограничений. То есть как будто бы это что-то не то или неполное что-то. Но если мы будем читать труды святителя Игнатия Брянчанинова, там так оно и есть. Так оно и есть. Вот то естественное ограничение от зла, которое рассказывает, о котором рассказывают и которое проповедует святитель Игнатий в своих аскетических опытах и в своей аскетической проповеди. И даже перечень страстей он приводит, и даже примеры грехов по 10, 15, 20 грехов на каждую страсть он приводит, и перечень смертных грехов он приводит. И четко и подробно несколько раз в своих трудах говорит об опасности смертных грехов. Как смертный грех в одноразовом его исполнении убивает душу, отлучает душу от Христа, направляет душу в ад, тогда, когда человек не успел осознать грех, раскаяться и загладить его здесь при жизни. И даже если он умрет и раскается в смертном грехе только перед самой смертью и получит прощение от священника, он же, святитель Игнатий, говорит, ссылаясь на послание восточных патриархов, что такая душа все равно сходит в ад, все равно. И епитимию там несет в аду, положенную здесь на земле, потому что на земле не успела душа понести эту епитимию. Вот даже какие для нас тайны, откровения, открытия в трудах святителя Игнатия находятся. И он говорит, страсть, оставленная без борьбы, а что такое борьба? Это добровольное ограничение, то есть не делать то, что является проявлением данной конкретной страсти. Вот примеры грехов по каждой страсти мы же должны знать. Кто-то должен нас научить этому, кто-то списки этих грехов должен нам показать. И надо бы, чтобы это делали до крещения. Перед крещением положена исповедальная беседа, оказывается. И в нормативных документах, оказывается, сверху это уже все сказано и спущено внизу. Но только не сказано, как исповедальная беседа должна проводиться. На каких основаниях-то? По какому списку грехов, чтобы человеку сказали, что является грехом? Но если мне предложат вот так со священником поговорить перед крещением, и чтобы я сам добровольно назвал грехи, которые я сам осознаю как грехи, я, может быть, что-то назову, если совесть еще не до конца убита и растоптана мной же самим, моей прежней вот этой жизнью худой, которой я жил долгие десятки лет. Я, может, что-то и назову, в чем меня совесть тревожит или мучит там. Это же будет часть, это будет узкий список, короткий перечень. А остальные куда? Остальные ведь останутся непризнанными, неосознанными. Самое страшное, что после святого крещения те грехи, которые я любил и продолжаю любить после крещения, я же их буду делать, продолжать дальше. Делать, потому что я их грехами-то не считаю, и мне никто не сказал. И даже такая исповедальная беседа, она не даст возможности человеку изменить свою жизнь, не даст возможности включиться в реальную христианскую борьбу, в реальную христианскую жизнь. Поэтому не просто исповедальная беседа должна бы была быть, кроме как изучение основ веры, вот изучение нравственного основания жизни, изучение своих смертельных болезней души, страстей, смертных грехов, обучение методике борьбы с ними. Вот мы когда говорим, что нельзя крестить человека со смертными грехами, нам говорят, с ума сошли, что ли? Вы с ума сошли, что ли? А как он победит смертные грехи, говорят защитники смертных грехов? Как он победит? На нем же нет благодати. Он же не крещен еще. Как победит? Обычная человеческая нравственность, образ Божий в человека заложен. У человека есть сознание определенное. У человека есть еще какие-то остатки сил души, при которых он должен решить для себя, иметь ему вторую жену или не иметь ему вторую жену. В конце концов, ты должен человек определиться, с какой из этих своих жен ты будешь жить, говоря русским языком, не уличным. С какой ты из них будешь жить? У нас был такой безумный случай в приходе. Вот такой мужик, он, значит, завел себе вторую жену, и там уже трое, по-моему, детей у него было. И в то же время он к этой ходит и ту не бросает. Реальный двоеженец современный. Это уже давно, много лет назад. 2000, там, например, 2004 год. Уже 15 лет прошло. И вот он, герой, значит, завел себе вторую жену, и эта первая его не выгоняет. Она за него держится, цепляется, все мечтает, чтобы как-то его вернуть обратно. А там уже у него вот трое детей, и он не собирается возвращаться обратно. Когда мы с ним начали говорить, что так не принято, так неправильно, что вы делаете? Это противоречит христианской нравственности. Он говорит, а что такого? Я народонаселение России повышаю. Видали, как себя оправдал? У нас же, говорит, нехватка трудовых ресурсов. Вот как здорово, да? Я вот... Говорит, а почему с этой-то женой детей-то не рождаете? Ну вот та подвернулась, та моложе, а это уже старая. В общем, эта бедная жена, которая так хотела притянуть его все-таки обратно, она его притащила в храм, и думая, что она его как-нибудь уговорит окреститься, он был не крещен, что после этого благодать его как-то исправит, и он начнется и вернется к этой первой жене. У него вся голова была в каких-то коростах. У него какой-то там дефект кожный, вся голова в каких-то коростах была, в страшных. Заболевание, говорят, такое есть. И вот когда он стал проходить оглашение, мы с ним стали заниматься, то постепенно он, как бы ставя вот вопрос о том, что вы должны выбрать, или тут по закону вы должны вроде вернуться к своей законной жене, а туда платить алименты, чтобы она могла содержать ваших детей, раз так получилось. Он говорит, я не знаю, но я подумаю. Сначала он мялся, и эту не хотел, значит, обмануть жену, и ту не хотел бросать. Короче, он врал просто. Просто врал по ходу вот этих занятий. В результате, когда священник после оглашения уже спросил его, вы собираетесь возвращаться к своей законной жене? Он сказал, да, собираюсь возвращаться к своей законной жене. И священник его окрестил. У него после этого все коросты на голове сошли. Это не просто, что водичкой помочили, это там, говорят, разница большая есть. Коросты сошли с головы. Он первую ночь провел со своей женой, законной первой, а на второй день пошел на работу и уже не вернулся. Коросты у него, естественно, появились снова, а он обманул всех, И священника в том числе, который с него слово взял, и он это слово дал. Вот на что готовы люди, на что угодно, соврать. Вот лишь бы принять крещение, ну как оно? Оно по форме состоялось крещение, даже, видите, на его обещание, даже реакция была в плане физического его здоровья. Мгновенно сошли все коросты с головы. Но потом все, конечно, вернулось на круги своя. Он обманул. На второй же день он уже не вернулся к ней. Поэтому вот перед крещением надо человеку ставить условия. То ты прекрати смертно грешить, Потому что если ты со смертным грехом примешь святое крещение, при обещании его прекратить, и на другой же день после крещения, как говорит святитель Иоанн Златоуст, 1-2 дня благодать сияет, как солнце в человеке, а потом покрывается облаками, тучами и даже черными тучами, и все не видно больше благодати в душе такого человека. Вот это все и происходит с нами, когда нас крестили без нормальной, правильной и духовной подготовки с точки зрения знаний веры и с точки зрения аскетической подготовки, духовной практики жизни. Мы по большей своей численности, части, мы возвращались на старую жизнь, потому что грехи не считали грехами, грехи продолжали любить. Через день-два серии мелких грехов мы заглушали действие благодати, если она была принята в таинстве крещения, а потом уже по-прежнему действовали страсти, и ничего им не мешало. Вот так 100 миллионов примерно. 100 миллионов. Потому их сейчас и нет, что страсти в них активизировались, развелись, они их снова подчинили на второй и третий день после крещения, ну, через неделю, например. И люди живут прежней жизнью. Сейчас они, многие из них даже ненавидят веру, ненавидят церковь, ненавидят священство, архиереев ненавидят. Почему? Ну, потому что вот то крещение, которое было совершено без подготовки, оно им обернулось в осуждение в конечном счете. Потому что, продолжив жить по-прежнему, как жили до крещения, еще более сатана глубже вошел в сердце такого человека, еще более им завладел за этот грех недостойного принятия святого крещения. Такая страшная ответственность будет на нас в том случае, если мы приняли святое крещение и погубили его в себе. Слово «погубили» не означает, как бы исторгли вообще из себя. Как отцы говорят, вот семя, крещенский дар благодати, лежит на камне сердца, как семя, сухое семя. И мы не даем прорасти ему, этому семени. Потому что живем в своей прежней греховной жизни, и даже веру не изучаем и не знаем. В результате, на суде Божьем, нам это семя будет предъявлено. Вот твой дар благодати, который ты принял в крещении. Ты отвечал на вопросы, ты изображал, делал то, что тебе говорил священник. Вот оно лежит. И ты не дал ему прорасти. Вот из-за этого еще только больше ответственность будет. Вина. Дополнительный грех. Итак, обыденному сознанию свойственно судить о христианской аскезе, как о неком наборе ограничений. Действительно, это сознательный, разумный, серьезный набор ограничений. И никаких попало, и не выдуманных каких-то. И не так, чтобы какие-то дела, которые не являются грехом, вдруг считать грехами. А именно грехи считать грехами. И грехам более тяжким, особенно смертным, давать должную цену и бороться с ними более основательно, чем с прочими грехами, которые могут относиться к разряду простительных грехов. Но и простительные грехи нельзя не признавать грехами. Это все ограничения, это система добровольных ограничений. Это и есть та аскетическая борьба, о которой говорит святитель Игнатий, о которой мы можем читать в его творениях. Итак, ограничение – это то начало, с которого мы должны вступать в нравственную христианскую жизнь. Ограничения. И те добродетели, как доказательство еще этому, те добродетели, которые перечисляет апостол Павел, начиная сверху, любовь, радость, мир, долготерпение, вера, кротость, воздержание, начинаются они с низшей, с воздержания. Воздержание – это и есть та система ограничений, которая в аскетике представляется вот так борьбой со страстями. Воздержание в отношении всех страстей. И борьба должна быть сознательной, тяжелейшей, мучительной, до кровавого пота. Но нет другого варианта. Еще раз покажем, что мы не можем так думать, что, сохраняя страсти, мы можем как-то развить добродетели. Такого не бывает. Это противоречит словам самого Господа Иисуса Христа. В одном доме не может жить дьявол и Господь. Не может. Если мы там дьявола держим в своем доме добровольно, сознательно, через те страсти, которые мы любим и исполняем их, и хотим от них наслаждаться и насыщаться, не может туда войти благодать и параллельно там присутствовать. Мы же изгоняем этим Бога, изгоняем вот этими грехами, страстями, изгоняем из сердца Бога. А насильно он не может входить и влезть, он не разбойник. Это дьявол насильно влезает. Но и то нашего согласия добивается. Без нашего согласия он не может нас взять и поработить. Также свобода и дар свободы нам дан, и мы за него, конечно, будем отвечать. Так. Но ведь за хорошо известными словами псалмопевца, дальше говорит святейший патриарх, «Уклонись от зла», и так он приводит слова пророка Давида, за этими словами «Уклонись от зла» следуют и другие слова, «И сотвори добро, взыщи мира и устремись к нему». Псалом 33, стих 14. Итак, нам святейший патриарх напоминает, что не только уклоняться от зла нужно, но и добро сотворить. И церковь это приняла на вооружение, как точное и ясное понятие. Но обратите внимание, сначала стоит «уклонись от зла». Уклонись от зла, если опять показывать вот так, то вот борьбу со страстями начни. Вот с этими страстями начни борьбу, начни это воздержание добровольное. И в последующем место же пустым не должно быть, да? Иначе семь духов злейших еще могут войти туда. Сотвори благо. А благо наше в чем заключается? Для нас благо. В исполнении евангельских заповедей. Итак, вот если мы грехи будем пытаться не делать, то, естественно, уже параллельно с этим, не делая грех, мы автоматически начинаем исполнять и заповедь. Потому что не делание греха – это исполнение заповеди. Исполнение заповеди – это не делание греха. Нарушение заповеди – это исполнение греха. Но вот это так все естественно связано, что разрубить и разделить это никак невозможно. И происходит вот этот вот естественный процесс, когда добродетель постепенно выбивает как бы из сердца противоположную ей страсть. И так надо делать по всем восьми страстям и по всем восьми добродетелям. Значит, ведя естественную борьбу, вот эти добровольные ограничения по всем восьми страстям, мы начинаем невидимо, таинственно, благодать внутри нашего сердца начинает там постепенно взращивать противоположные этим страстям добродетели. У нас нет такого периода, чтобы мы, например, 5 лет или 15 лет боролись со страстями, а потом еще 15 или 50 лет боролись за развитие там добродетелей. Нет этого разделения. Оказывается, и это самое удивительное, что по ходу борьбы со страстями в сердце начинают формироваться противоположные им добродетели. Вот как все таинственно, все как-то уникально, все это непредсказуемо, необъяснимо внутри сердца человека. Но когда христианин начнет эту честную борьбу со страстями, то через некоторое время он начинает обнаруживать, что страсти не только прекращают управлять человеком, прекращают господствовать над человеком, он начинает обнаруживать проявления добродетелей, за которые он непосредственно еще не боролся, ну как бы специально, целенаправленно. За добродетели еще не боролся, он только со страстями еще боролся. Но борьба со страстью уже означает насаждение противоположной ей добродетели. Вот как все таинственно. Поэтому, когда Святейший Патриарх говорит о том, что не нужно забывать, что не только уклонись от зла, но и сотвори благо, то здесь получается другая наука. Вот в этих словах выражено другое понятие. Что как будто бы мы, даже если мы что-то здесь делаем и как-то эту борьбу со страстями ведем, мы должны как-то параллельно и делать добро. Это вот другая схема. Соединение вот этого плюса и минуса, соединение несоединимого. Огонь и вода в одном сосуде не живут. Поэтому не делятся эти этапы. Они не различаются как бы какой-то противоположностью по времени и по делам, и по качеству жизни христианской. Это существующие параллельно и одновременно, только добродетели формируются невидимо, таинственно. Почему Господь не показывает нам формирование этих добродетелей? Можно догадаться? Ну, чтобы мы не превозносились, да. Вот это милость Божья. Милость Божья к нам, потому что Господь же видит, что если мы еще имеем страсть, ну, нельзя нам показать наши успехи, потому что мгновенно любой успех, любое благополучное дело с точки зрения христианской, оно вызовет всплеск тщеславия. А тщеславие, оно уничтожает даже веру в человеке. Веру. Ну, как с отсутствием веры вообще жить-то, по вере, что-то делать-то христианское, просто невозможно. Мы будем изображать после этого веру, как фарисеи. Господь их так и обличил. Как вы можете иметь веру, славу друг от друга принимая? Вот эту похвалу, славу, тщеславие друг от друга. Хвалите друг друга, и этим тщеславитесь, превозноитесь. Народ вас хвалит. Ах, какие вы молитвенники, какие благочестивые, какие проповедники, какие у нас вожди. И они ради этого трудятся, еще больше молятся, на перекрестках останавливаются, руки в небо поднимают, милостыню дарят и всем трубят при этом. Всем трубят. Зачем трубили-то? Вопрос. Ну что, нельзя было просто так дать милостыню? Надо обязательно было раструбить. Зачем? Нам даже догадаться-то непросто. Зачем трубили? Народ учили. Тупой народ же учить надо. Народ же не понимает, что надо милостыню давать. И вот они давали милостыню. И всем говорили, как они эту милостыню давали. Пример показывали. Представляете, как можно рухнуть-то легко? Являясь вождем, руководителем, духовным руководителем народа, как можно вляпаться-то легко? Господь говорит, правая рука не должна у вас делать, знать, что делает левая рука. И не трубите никогда перед собой. Вопрос опять, как народ учить? Если свои примеры не восхвалять, не рассказывать, как народ учить? Ну как отцы святые учили, как апостолы учили? Ничего не трубили, а процесс шел. Весь мир христианским стал. Вот оказывается как. Действие благодати. И когда человек ведет борьбу со страстями, самое важное внутреннее доброе дело – и в нем постепенно формируются добродетели, то окружающие люди, ничего трубить не надо, ничего никому рассказывать не надо. Окружающие люди, глядя на такого человека, они просто начинают задумываться. Которые его знали, удивляются, что он стал другим. Не делает теперь то, что раньше делали вместе. Пил, блудил, курил, воровал, осуждал, завидовал, тщеславился, превозносился, любил всякие удовольствия и развлечения. Даже говорят, заболел что ли? Заботятся люди. Перед этим вместе наркоманили, воровали, пили, блудили и прочие преступления совершали. А тут какой-то офонаревший какой-то, да? А что такое семья? Это одна жена, говорит, трое детей. И что, говорит, на работу ходишь, что ли? Это вообще, это самое низкое и самое пошлое вообще. Ходить на работу. Вот такие вот друзья, кореша. А тут такой христианин. Ничего не надо проповедовать. Ничего. Трубить ничего не надо. Услышат, узнают, все дойдет. Кого надо, Господь приведет. И вопросы зададут. И просто обыкновенный, простой, смиренный ответ на то, что я не пойду, ребята, больше с вами туда, куда мы раньше ходили. Я не пойду. Я живу теперь по-другому. Максимальная проповедь. Максимальная проповедь. Для них это вообще шок. Ты что забыл, что мы делали раньше? Что мы делали вместе? Ну как забыл? Вспоминает, часто вспоминает. Только не для того, чтобы хотеть этого и желать этого, и повторять это. Вспоминает для того, чтобы сокрушаться духом, терпеть обиды, которые сегодня кто-то ему причиняет, терпеть болезни свои, страдания, которые, естественно, себя натянул 30-40 годами той своей ужасной беспутной жизни, которая разрушила себя, свое здоровье, довел до отчаяния много раз своих близких и прочее. Вот оно как бывает.